сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили о страданиях. Тема, я думаю, актуальная для многих людей, и мы посмотрим на 2 Коринфянам 12 главу. Последние несколько месяцев я готовился к конференции на тему страданий или такая тема, как «Проблема зла», поэтому читал много об этом. И один из текстов, который, как мне кажется, наиболее ясно говорит о практическом применении страданий, это 12 глава 2 Коринфянам, и вообще 2 Коринфянам, как послание, очень много говорит о страданиях. Я уверен, что каждый из вас встречается в жизни с различными видами страданий, или уже встречался в жизни, или встречается каждый день, или обязательно встретится. И у каждого из нас возникает вопрос, как к этому относиться, как правильно христианину воспринимать страдания. Вокруг нас очень много людей, которые дают неправильные ответы. Например, около 40 лет назад в Америке вышла книга известного иудейского раввина, которого звали Гарольд Кушнер, и он назвал свою книгу так: «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». Эта книга, к сожалению, вышла на русском языке тоже в 2004 году. Она написана была этим раввином после смерти его сына в подростковом возрасте. И сын умер от очень редкого генетического заболевания. Вскоре после его рождения родители обнаружили, что с ребенком начинают происходить странные вещи. И когда они пошли к врачу, то узнали, что у него редкое заболевание, когда ребенок постепенно стареет. Не просто растет и развивается, но постепенно стареет. Иногда про эту болезнь говорят, что это болезнь молодых стариков. То есть ребенок в подростковом возрасте уже выглядит как престарелый человек и, соответственно, умирает. После такой личной трагедии этот человек написал книгу, где он пытался как-то применить свое богословие. Напомню, что он иудей, то есть он неверующий, был раввином. И в этой книге он пишет: «Есть вещи, которые трудно сделать даже Богу. Я могу поклоняться Богу, который ненавидит страдания, но не может его уничтожить, и это легче, чем поклоняться Богу, который заставляет детей страдать и умирать, как бы ни был велик его замысел». И мы часто слышим такое богословие, что люди в некоторых кругах, даже в христианских кругах, например, в кругах Евангелия и Процветания, говорят о том, что Бог никогда не допустит страдания в жизни своих детей. Это очень эмоциональные слова, да, слова вот этого раввина, и это лишь свидетельствует о том, что страдания часто задевают нас за живое, они часто воздействуют на наши эмоции, и для того, чтобы правильно относиться к страданиям, нам нужно Божье Слово, чтобы оно сформировало у нас правильное отношение к страданиям. И сегодня мы поучимся у апостола Павла его взгляду на страдания. Давайте прочитаем 12 главу 2 Коринфянам с 7 по 10 стихи. Апостол Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Ключевая мысль этого текста такая: у нас должно быть правильное отношение к страданиям. У каждого из вас заранее должно быть сформировано богословие страданий. У каждого из нас должно быть правильное отношение к страданиям, правильное понимание, что такое страдание и для чего они в нашей жизни. Но как нам сформировать такое богословие, как нам сформировать такое отношение? И, конечно же, мы, как верующие люди, понимаем, что только на основании Божьего Слова. Поэтому сегодня мы изучим этот текст, и на основании этого текста мы вынесем 4 важных урока о страданиях в жизни верующих. Я думаю, что все вы согласитесь со мной, что эта тема очень актуальная для каждого из нас. Каждый сталкивается со страданиями, каждый может услышать вопрос о проблеме зла и страданий либо во время благовестия, когда неверующие люди часто притыкаются об этот вопрос, либо во время даже разговора с больным человеком или со страждущим человеком, мы можем услышать такие вопросы. Либо когда в нашей жизни что-то происходит, связанное со злом и страданиями, у нас возникают такие вопросы, и поэтому нам важно научиться у апостола Павла богословию страданий. Давайте немножко вспомним контекст этого послания. Мы начинаем его изучать практически с конца, это 12 глава. Но если мы посмотрим на все послание, то мы можем вспомнить следующие вещи, что отношения Павла с Коринфской церковью были очень непростыми. Хотя он прожил в Коринфе немало времени, в церкви были люди, которые относились к нему крайне негативно, и которые всячески пытались подорвать его авторитет. И в данном разделе послания апостол Павел даже вынужден защищать свое апостольство. Казалось бы, ну вот как в этом можно сомневаться? Но были люди, которые подвергали сомнению его авторитет, и начиная с 10 главы он начинает защищать свое апостольство от различных нападок. Он перечисляет все, что он претерпел за Христа в конце 11 главы, и начиная с 12 говорит о том, как он получал от Христа особое откровение, и что в отличие от многих людей в Коринфе, он мог бы претендовать на особый статус, но он предпочитает хвалиться не своими видениями, а своими страданиями. И в конце 11 главы он говорит о страданиях за Христа, и здесь в 12 главе говорит о страданиях. Мы видим, что в этом разделе послания Павел говорит им о своей жизни, о своем опыте. И в 7 стихе он начинает, в частности, говорить о том, что постоянно происходит в его жизни, что его опыт не только связан с получением откровения, но также и с перенесением определенных страданий. В 7 и 8 стихах мы можем увидеть первый урок. И первый урок очень простой, что Господь допускает страдания в жизни верующих. Это, кажется, простая истина, я думаю, что большинство из вас с этим согласится. Мы посмотрим еще раз на эти стихи. Апостол Павел говорит, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». И урок «Господь допускает страдания в жизни верующих». Возникает вопрос, откуда мы знаем, что эти страдания допущены Господом? Обратите внимание, как апостол Павел говорит об этих страданиях. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Обычно, когда мы говорим о своих страданиях, мы используем другое слово. Мы используем глагол «есть». Да? Например, мы говорим «у этого человека онкология». Или «у этого человека умер родственник», или «у этого человека есть такая болезнь». Но апостол Павел не просто говорит о том, что «я сейчас страдаю», но он говорит, чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. То есть подразумевая, что есть кто-то, кто дал ему эти страдания, кто-то, кто привнес в его жизнь эти страдания. Откуда мы знаем, что это сделал Бог? То есть здесь же в тексте апостол Павел не говорит, что «мне Богом дано жало в плоть». Действительно, такой фразы нету, но мы видим, что апостол Павел обращается к Богу, чтобы он удалил у него это жало, да, и он делает это несколько раз, и отсюда мы можем сделать вывод, что, скорее всего, эти страдания апостол Павел воспринимал как посланные Господом. Даже если эти страдания пришли через каких-то посредников, да, например, в данном случае мы видим ангела сатаны, апостол Павел смотрел дальше, чем вот эти посредники, да, и видел, что в конце концов это Бог. В конце концов Бог стоит за всем этим. Так же, как мы видим в книге Иова, например. Мы понимаем, что страдания Иова пришли в результате действия сатаны, они пришли в результате там, действия еще разных там, природных факторов каких-то и других народов, там, которые пришли и ограбили его. Но в конце концов мы видим, что автор книги заставляет нас посмотреть дальше и увидеть, что в конце концов за всем этим стоит Бог, который направляет все события рукой своего провидения. И поэтому мы видим здесь, что апостол Павел также воспринимает свои страдания как то, что было допущено Господом. И поэтому мы должны выяснить, взять для себя этот важный урок, что Господь допускает страдания в жизни своих детей. Павел называет эти страдания образно, да, он говорит «жало в плоти, ангел сатаны». И мы точно не знаем, что же это за страдания. Слово, которое у нас переводится как «жало», оно в Новом Завете используется только здесь, и оно может переводиться как «шип» или как «большая какая-то заноза». То есть подразумевается, что это какой-то предмет, который постоянно прокалывает тело, то есть постоянно впивается в плоть. В русском языке мы просто слово «жало» обычно используем по отношению к насекомым. Да, это что-то такое маленькое, еле заметное, но здесь апостол Павел говорит о чем-то более таком существенном и заметном. То есть представьте себе взять какой-то острый шип и постоянно прокалывать свою плоть. Павел использует здесь образное выражение, также он использует выражение «ангел сатаны», да, или «посланник сатаны», который был вот этим жалом в плоть. И тоже опять есть разные предположения у толкователей, что это означает, ангел сатаны, да, или посланник сатаны. На протяжении истории люди высказывали разные точки зрения, что же это за ангел сатаны, что же это за жало в плоть. Самое, наверное, смешное предположение, что это была жена апостола Павла. Вот. Но у него не было жены. Да, поэтому те мужья, которые думают, что жена – это жало в плоть, вот, они должны покаяться, вот, и никогда больше так не говорить. Более серьезные причины, которые обычно называют, это болезни. Мы знаем из других мест Писания, что у апостола Павла были определенные болезни, и разные высказываются точки зрения, что это могли быть за болезни. Некоторые говорят, что это какое-то искушение, которое постоянно просто сверлило Павла изнутри, но это тоже, наверное, трудно сказать. Некоторые говорят, что это конкретный лжеучитель или реальный демон. Но если вы посмотрите толкование, большинство сходится на том, что мы до конца не знаем, что это. Возможно, коринфяне это понимали. И это, в принципе, не суть самого текста, не суть самого послания, то есть не суть того, что апостол Павел хочет передать коринфянам. То есть он не хочет им сказать именно о какой-то своей болезни, но он хочет сказать, что в его жизни есть определенное страдание, которое послано Богом. И урок, который мы для себя выносим отсюда, что Господь допускает страдания в жизни своих детей. Нет ничего плохого в том, чтобы просить Бога об избавлении от этих страданий. Да, мы видим, что апостол Павел это делает, но мы видим, что апостол Павел смотрел на свою жизнь и всегда видел в ней Божью руку. Поэтому, друзья, если в нашей жизни происходят какие-то страдания, если в нашу жизнь приходит какое-то горе, болезнь или несчастье, нам нужно научиться видеть Божью руку в этих страданиях. Мы должны понимать, что нашей жизнью управляет не просто какая-то безликая судьба, не просто какой-то рок, не звезды, но нашей жизнью управляет Бог. Нашей жизнью управляет Бог, и рукой своего провидения Он выстраивает все обстоятельства нашей жизни. Господь не обещал нам беззаботной жизни, Он не обещал нам богатства и здоровья. Он избрал верующих не для того, чтобы мы были богатыми, процветающими, счастливыми и здоровыми, но Он избрал нас для того, чтобы в каждом из нас отобразить образ Иисуса Христа. И очень часто для того, чтобы отобразить в наш этот образ Иисуса Христа, Он использует инструменты, которые причиняют нам боль. В Его мастерской, как сказал один человек, есть разные инструменты. И Он использует их для того, чтобы отобразить в нас образ Иисуса Христа. Поэтому первый урок, который мы видим и можем вынести из этого текста, Господь допускает страдания в жизни своих детей. Второй урок. Господь достигает определенных целей через наши страдания. Посмотрите, в 7 стихе апостол Павел говорит о целях в его конкретном случае. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы я не превозносился. Два раза апостол Павел говорит о цели своих страданий. То есть он четко понимал, для чего именно эти страдания были в его жизни. Это жало было действенным способом против любой эйфории, против любого превозношения, которое могли возникнуть у апостола Павла вследствие особой близости со Христом и особого какого-то духовного статуса, каких-то особых отношений. Мы видим, что цель именно тех страданий у Павла было смирение. И отсюда мы делаем вывод, что у апостола, вернее, у Господа есть определенные цели, которых Он хочет достигать в своих страданиях. Поэтому мы должны задаваться вопросом, каких целей Господь хочет достичь через страдания. Часто Господь достигает не одну, а сразу несколько целей через страдания. Например, во 2 Коринфянам, в этом послании, мы можем увидеть, когда апостол Павел говорит о страданиях в других местах, он говорит о том, что Бог использует разные цели, вернее, достигает разных целей через страдания. Например, в самом начале послания, 1 глава с 3 по 7 стихи, апостол Павел пишет, для чего Бог посылает ему в жизни очень много трудностей. И он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». Для чего? «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Одна из целей, для которой апостол Павел претерпевал очень много страданий, о которых он пишет в этом послании, заключалась в том, чтобы апостол Павел в своей жизни научился видеть Божье утешение, утешился Божьей благодатью, нашел покой, нашел свободу, нашел радость и мог стать источником такого утешения, такого покоя, такой радости для других людей. Это одна из причин, которую мы видим в этом послании. Еще в этом послании, в 4 главе, мы видим, что Бог допускал страдания в жизни Павла, чтобы слава от его служения была приписываема Богу, а не ему или кому-то из служителей. Посмотрите на 2 Коринфянам 4 главу 6-7 стихи. Апостол Павел пишет, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Служение апостола Павла было сопряжено с большим количеством оппозиций и страданий для того, чтобы это сокровище можно было носить в глиняных сосудах, чтобы слава была приписываема Богу, а не ему. Еще одна причина мы видим в 6 главе этого послания. Бог допускает испытания страдания ради свидетельства неверующим и для того, чтобы подтвердить проповедь Евангелия. 6 глава с 3 стиха Павел пишет, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Апостол Павел в жизни переносил очень много страданий. Во 2 Коринфянам есть несколько списков его страданий. Это один из них. И апостол Павел видел, что Бог использует эти трудности и испытания для того, чтобы неверующие люди видели, что есть что-то особенное в Евангелии, есть что-то особенное в этой вести, так что апостол Павел готов отдать свою жизнь за эту весть. Апостол Павел готов претерпевать все трудности и лишения. Поэтому Господь достигает определенных целей через наши страдания. Но эти цели... или одна цель, или множество целей, часто не очевидны для нас. Мы часто не понимаем этого. не все цели страданий были очевидны для Павла сразу. Часто страдания приходят в нашу жизнь без какого-либо объяснения и без какой-либо цели. И, возможно, как раз те три раза, о которых апостол Павел молился, об этом, о том, чтобы Господь его избавил от этого ангела сатаны, возможно, это свидетельствует о том, что апостол Павел сначала и не понимал, для чего эти страдания в его жизни. Есть много страданий в нашей жизни, которые мы не можем объяснить. И часто неверующие люди спрашивают нас, но как больной ребенок может прославить Бога? Как онкология может прославить Бога? Как какое-то бедствие, катаклизм, как это может прославить Бога? Мы часто не знаем всего о страданиях, но мы понимаем, что если мы верующие люди, то Бог преследует какие-то цели. Иов не понимал цели своих страданий. И, возможно, так и никогда до конца исчерпывающе этого не понял, потому что у нас есть книга Иова, у нас есть объяснение всего, что происходило за сценой. Да, это небесная сцена, это разговор Бога с сатаной. Иов, возможно, никогда об этом не узнал. Но Господь совершенно точно не использует страдания просто так, без какой-либо цели. Мы часто не видим цели своих страданий, нам может казаться, что Господь не любит нас, что Он не хочет нас благословить, что Ему жалко, но на самом деле Господь достигает определенных целей. Это может быть Его отцовская дисциплина. Послание к Евреям, 12 глава, говорит нам о том, что Господь часто проводит своих детей через определенные наказания, через определенную дисциплину, чтобы научить их послушанию. А возможно, это какие-то другие цели для того, чтобы сделать нас более зрелыми, для того, чтобы испытать нашу верность, для того, чтобы мы научились сострадать другим людям. Но самое главное, что во всем этом у верующих людей есть обетование, что Римлянам 8:28, что любящим Бога и призванным по Его изволению Он все содействует ко благу. Он все содействует ко благу. Далее, в 9 стихе мы видим третий урок о страданиях. Господь дает благодать и силу во время страданий. Посмотрите, 9 стих, апостол Павел говорит, что он трижды молился Господу о том, чтобы он избавил его от жала в плоти, и Господь сказал мне, он пишет, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Должен признаться, долгое время своей жизни я неправильно понимал этот текст. Вот это выражение, которое у нас здесь в русском синодальном переводе «довольно для тебя благодати моей», я понимал как упрек. Это как будто бы отец упрекает своего ребенка, что он хочет слишком многого. Представьте себе, что вы приходите с ребенком в магазин игрушек, и вы обещаете ребенку, что вы купите ему 3 подарка. И он долго ходил по магазину с такими радостными глазами. Он выбирал эти подарки, выбрал 3 подарка, наконец определился. Прошло несколько часов, родители уже устали. Они идут к кассе, и вдруг ребенок замечает еще что-то. И он начинает еще просить какую-то игрушку. И говорит, ну, может быть, все-таки 4, ну, может быть, все-таки 5. И тогда родитель говорит, слушай, хватит. Достаточно для тебя вот этих 3 подарков, которые мы собирались тебе купить. Мы и так покупаем тебе целых 3 подарка. Почему ты просишь что-то еще? Ты должен научиться быть благодарным, ты должен научиться быть довольным. Я понимаю, что это абсолютно вымышленная история. Такого никогда не происходило ни у кого из родителей. Вот. Но эта вымышленная история помогает нам понять, как не нужно понимать этот текст. Я раньше понимал его примерно таким образом, что апостол Павел просит у Бога, чтобы он избавил его от этих страданий, и Иисус ему, Господь ему отвечает, «Довольно для тебя благодати моей», что Павел, тебе уже достаточно дано. Но на самом деле, если мы посмотрим на это слово, оно не является упреком. Если мы посмотрим на другие переводы, мы увидим, что «достаточно», «довольно» — это значит «достаточно для тебя моей благодати». То есть, другими словами, у тебя есть благодать для того, чтобы перенести эти испытания. но Господь сказал мне: достаточно для тебя благодати моей. То есть моей благодати так много, чтобы ты мог перенести эти испытания. Ответ Господа – это не упрек, это утешение. Это не обличение, это обетование. Это обетование о том, что благодати достаточно. Когда я готовился к этой проповеди и столкнулся как раз с тем, что я неправильно понимал этот текст, я наткнулся на высказывание Чарльза Спержена и узнал, что, оказывается, он тоже какое-то время понимал этот текст не так. Он пишет в одном из своих произведений: «Как-то вечером я ехал домой после тяжелого рабочего дня. Я чувствовал себя очень усталым и подавленным, когда быстро, внезапно, как вспышка молнии, мне пришел на ум этот текст: «Моей благодати достаточно для тебя». Я пришел домой, посмотрел его в оригинале, и, наконец, он дошел до меня в таком виде: «Моей благодати достаточно для тебя». И я сказал: «Я думаю, что это так, Господь», и разразился смехом. До этого момента я никогда не понимал, что такое святой смех Авраама, пишет Спержен. Казалось, что он делает неверие таким абсурдным. И дальше он рассказывает несколько иллюстраций. Он говорит: «Как будто маленькая рыбка, испытывая сильную жажду, беспокоилась о том, чтобы не выпить реку досуха. А Темза говорит ей: „Пей, рыбка, моего потока тебе хватит“. Или казалось, что после 7 лет изобилия мышь боялась, что может умереть от голода. Иосиф говорит ей: „Не унывай, мышка, моей житницы достаточно для тебя“. Опять же, я представил себе человека, пишет Спержен, который там, вдали, на высокой горе, говорит: „Я вдыхаю столько кубических футов воздуха каждый год, боюсь исчерпать кислород в атмосфере“. Но земля может сказать ему: „Дыши, человек, наполняй легкие всегда моей атмосферы, достаточно для тебя“. И Спержен говорит: „О, братья, будьте великими верующими. Малая вера приведет ваши души на небеса, но большая вера приведет небеса в ваши души“. Ответ Господа – это обетование, что Его благодати достаточно. С каждым страданием приходит тут же пакет помощи. С каждым испытанием тут же сопровождает нас Божья благодать. 1 Коринфянам 10:13. Апостол Павел пишет: «Вас постигло искушение или испытание, не иное, как человеческое, то есть общее для всех людей, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Верен Бог, который не попустит быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Как заметил однажды Спраул, Бог не отправит нас туда, куда сам с нами не пойдет. Его благодати достаточно. Его благодати достаточно для того, чтобы дать нам силы перенести испытания. Поэтому мы можем быть уверены, что если сейчас в нашей жизни есть какие-то трудности и испытания, то вместе с ними у нас уже есть доступ к Божьей благодати. Если вы во Христе, то помните, что в вашем распоряжении есть источник, который может дать вам силы. И Божья благодать – это все Божьи благодеяния во Христе. Это все Его дары, это вся Его милость, которую Он дарует верующим. И Он обещает, что Он в каждом испытании даст нам укрепление, чтобы мы могли перенести. Его цель не в том, чтобы завалить нас, но в том, чтобы мы могли перенести. Очень часто в светских учебных заведениях, особенно в России, такое бывало, что цель какого-то экзамена в том, чтобы студент его не сдал. Цель в том, чтобы завалить студента, задать ему такие вопросы, сделать что-то неожиданное так, чтобы потом посмеяться над его провалом, посмеяться над его ответом, посмотреть, как он придет на пересдачу. Господь не допускает таких испытаний, Он не поступает так со своими детьми. Мы не всегда видим всех Его целей, но мы можем быть уверены в Его характере. Мы можем быть уверены в Нем, что Он не делает ошибок, и мы можем быть уверены в Его Слове, что Его благодати достаточно, чтобы нам перенести. Поэтому если в вашей жизни есть трудности, если в вашей жизни есть страдания, знайте, что у вас уже есть в вашем распоряжении источник силы. Это Христос, это благодать, которую Он дает. Его силы достаточно для вас. Наконец, четвертый урок о страдании. Господь действует через нашу слабость. Господь действует через нашу слабость. Посмотрите на 10 стих. «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Слово «благодушествую» буквально означает «нахожу удовольствие» или «удовлетворение». То есть можно сказать, апостол Павел говорит, «поэтому я доволен». Поэтому я доволен, поэтому я могу радоваться, потому что он видел замысел во всем этом. То есть он радовался не самому факту страданий. Страдания, если мы будем честными, никогда не приносят радость. Когда человек лежит и корчится от боли, когда он умирает медленно, когда он вынужден проходить через химиотерапию, когда он испытывает очень много других трудностей в своей жизни, когда он смотрит на больного ребенка, когда он видит очень много каких-то страшных происшествий в жизни, он не радуется самим происшествиям. Но в этих обстоятельствах, если он с Господом переносит все эти трудности и из Его благодати черпает силы, он может сказать, что он научился быть довольным. И апостол Павел здесь говорит, что он благодушествует или находит удовольствие не в самих немощах или обидах, или нуждах, или гонениях, но в том, какие благословения или как Господь действует через эти трудные обстоятельства. И апостол Павел здесь перечисляет на самом деле целый спектр страданий. Да, внушительный список. Он говорит немощи, то есть это физическая слабость, это обиды, оскорбления, неподобающие отношения других, его унижали, над ним смеялись, над его внешним видом смеялись. Это нужды, беды, горе, гонения, притеснения, одиночество. Мы знаем, что апостол Павел очень многое испытал в своей жизни. И апостол Павел при всем при этом говорит, что он научился довольству. И в конце 10 стиха он говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Благодать действует в нас часто намного эффективнее, когда мы страдаем. В лице Павла Господь оставил для нас пример, пример того, что благодать и сила Божья часто действуют вопреки представлению этого мира. Мы можем увидеть это и во многих местах апостола Павла, в посланиях Павла, в 1 Коринфянам он говорит, что евангельская весть распространяется не так, как люди, наверное, ожидали этого. Да, он говорит, что слово о Христе, да, слово это для иудеев соблазн, для еленов, то есть для греков безумие. Да, что сила Божья на самом деле для мира это просто глупость. Они не могут понять этого. И это такие парадоксы. Да, парадоксы, как Бог показывает свою славу, как Бог показывает свою мудрость, чтобы высмеять мудрость этого мира. И один из таких примеров – это наши страдания, что Господь часто действует через нашу слабость. Мир говорит нам о том, что нужно действовать через силу, через внешность, через богатство, через что-то грандиозное, но мы видим в Писании другой принцип, что часто Бог действует через трудности, испытания и какие-то страдания. Апостол Павел научился смотреть на свою ситуацию, научился смотреть на свои обстоятельства богоцентрично. И он научился видеть в своих обстоятельствах Божью руку и видеть, научился видеть Божьи действия. Он стал замечать, что когда он на нуле, когда он испытывает очень много страданий, притеснений и гонений, Евангелие как раз-таки очень успешно продвигается и выполняет свою работу. Трудные обстоятельства жизни должны учить нас нашей зависимости от Бога, и мы должны научиться обретать Его силу в этих обстоятельствах. Наверное, те, кто занимаются строительством, знают, что бетон набирает свою прочность постепенно. Некоторые говорят, эксперты, что где-то 60-80% прочности бетон набирает в первые 2 недели, затем через месяц при нормальных условиях он доходит до 100% прочности, через 3 месяца 120%, и в дальнейшем при доступе влаги бетон продолжит постепенно укрепляться. Подобно этому, для того, чтобы мы укреплялись, для того, чтобы мы ощущали Божью силу в своей жизни, нам нужны страдания. Страдания часто заставляют нас укрепиться, хотя нам это неприятно. И никто, наверное, не скажет, что он радуется самим страданиям просто вот ради самих страданий. Мы ожидаем будущего, где не будет страданий. Мы ожидаем прославленного состояния, где Господь утешит, отрет всякую слезу, и где уже не будет греха и болезни. Но здесь, на земле, страдания – это особая атмосфера, особая среда, в которой мы особенно учимся своей зависимости от Бога и в которой мы особенно ощущаем Божью силу. И поэтому по мере страданий в нашей жизни очень часто мы укрепляемся. И наша духовная жизнь часто начинает укрепляться. Страдания, немощи, нужды – это та среда, которая помогает лучше понять нам силу Христа. Это учение Нового Завета. Это мы видим во многих текстах, и поэтому мы должны с вами формировать такое отношение, что страдания будут, рано или поздно они придут в нашу жизнь, и нам нужно научиться правильно к ним относиться и выносить из них какую-то духовную пользу. Стоит отметить, что все это истина только в отношении тех, кто верит в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя. Если вы не знаете Христа, если вы еще не обратились ко Христу, то у вас нет надежды на Его благодать и помощь. Очень часто неверующие люди утешают друг друга словами «все к лучшему», «все будет хорошо». И это абсолютная ложь, потому что нет ничего, что могло бы подкрепить это утверждение. Скорее всего, люди говорят это просто так, чтобы как-то поддержать. Но на самом деле под этими словами нету никакого обоснования. Вы не можете прийти в онкоцентр и всем говорить: «Не переживай, все к лучшему, все будет хорошо. Ты, главное, позитивно мысли об этом, думай, все будет хорошо». Потому что там люди уже понимают, что это абсолютно неправда. Но если мы во Христе, то мы можем сказать, что мы можем рассчитывать на это обетование, что Бог даст нам Его благодать. То, как Бог будет использовать эти испытания, может отличаться, да, нету какого-то одного стандарта, но вот это обещание, что Бог будет использовать страдания в жизни, что Он будет достигать определенных целей через эти страдания, что Он явит свою благодать и силу, что Он будет действовать через нашу слабость. Эти все обетования, они принадлежат только верующим в Иисуса Христа. Они не принадлежат этому миру. Если вы еще не обратились ко Христу, если вы еще не отдали Ему свою жизнь, тогда у вас абсолютно нету никакой надежды, что эти страдания, трудности, испытания принесут вам хоть какое-то духовное благо. Возможно, это даже лучшая жизнь, которая у вас есть, даже с наличием этих страданий. Но если вы верующий в Иисуса Христа, то пусть эти истины укрепят вас в вашем следовании за Христом. Пусть они укрепят вас в таком богоцентричном взгляде на жизнь, что Бог не обещал нам иммунную систему от страданий, если мы будем верующими во Христа. Нет. Часто даже наоборот. Апостол Павел говорил, что все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Блаженны вы, когда будут вас гнать и всячески неправедно злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас». Обетование, которое у нас есть от Иисуса, это быть готовыми отвергнуть себя, взять крест и следовать за Ним. Но во всем этом Господь обещает, что Он будет достигать определенных целей в нас и вокруг нас, и через нас, для того, чтобы эти страдания принесли какую-то духовную пользу. И как минимум это польза наше личное уподобление Иисусу Христу. И, наконец, мы можем сказать, что в этих страданиях Господь дает нам ощутить Его силу, дает нам ощутить Его благодать и увидеть, как наша немощь может особенным образом Его прославить. Прохождение страданий часто является очень сильным свидетельством для неверующего мира. Поэтому мы не должны, как вначале мы говорили про этого раввина, мы не должны говорить о Боге так, как будто Он не имеет права поступить определенным образом по отношению к нам. Бог имеет право на все. Мы должны, подобно Иову, признать, что Он имеет право на всю нашу жизнь. И Он имеет право на то, чтобы в нашей жизни были страдания. Но помимо этого права, как господина, как властителя, Господь дал нам еще очень ясное, утешающее отцовское обетование, что Он будет с нами, и что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И Римлянам 8:28, да, что призванным по Его изволению, любящим Бога, Он все и во всем содействует ко благу. Поэтому давайте помнить об этом и прославлять Бога через наши страдания, указывать на Него, проповедовать через это Евангелие и, подобно апостолу Павлу, иметь правильное отношение к своим страданиям. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, как Твое Слово формирует наше отношение к жизни, наше представление о Тебе, о Твоих путях. И мы молимся, Господь, чтобы Ты каждому из нас помог формировать правильное отношение к страданиям. Мы хотели бы быть избавленными от страданий, мы ожидаем того времени, когда Ты вернешься, установишь свое царство, когда уже не будет греха, когда не будет смерти, когда не будет слез, когда будет только радость и поклонение, когда будет чистота и святость и праведность, когда не будет всего зла и болезней и всяких бед, которые происходят в мире. Но, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, что в этой жизни мы будем иметь скорбь, и что многими скорбями надлежит нам войти в это царство. И мы рады, что у нас есть чудесное обетование о том, что Ты не безучастен в нашей жизни, Ты активно вовлечен в нашу жизнь. Нет ни одного события в нашей жизни, которое бы Ты не контролировал и которое бы Ты не допустил. Поэтому, Господь, помоги нам смотреть на все обстоятельства нашей жизни через вот именно эти очки, через эту призму. Помоги нам видеть, что Ты можешь допускать страдания в жизни своих детей, Ты часто это делал в прошлом. Помоги нам видеть те цели, которые Ты хочешь достичь через эти страдания. Мы часто не понимаем, каких целей Ты хочешь достичь, для чего что-то происходит. Помоги нам искать Твоего лица и видеть, как эти испытания, трудности и страдания, как это может принести Тебе славу, как это может послужить другим людям, как это может послужить успеху проповеди Евангелия. Просим, чтобы Ты сделал наши сердца чуткими, чтобы мы видели Твои пути. Мы просим, Господь, чтобы Ты помог нам пользоваться той благодатью, которую Ты посылаешь нам вместе с этими испытаниями и трудностями. Мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твое милосердие во Христе. Мы этого недостойны. Из-за наших грехов, из-за нашего бунта против Тебя мы не были достойны никакой благодати, но Ты помиловал нас во Христе, и Ты даешь нам такое чудесное обещание, что в каждом искушении, в каждом испытании Ты дашь нам Твою благодать и Твою силу. И мы также, Господь, просим, чтобы Ты помог нам видеть в своей жизни, что часто Твое действие в нашей жизни, Твоя особая близость, особые духовные отношения, особый рост, часто все это происходит в горниле страданий, в горниле испытаний и трудностей. Часто мы испытываем особую нужду во Христе тогда, когда страдаем, когда много вокруг каких-то трудностей и проблем. И мы просим, Господь, чтобы Ты помог нам формировать правильное отношение к страданиям. Мы просим, чтобы через эти страдания Ты прославился, чтобы Твое имя было прославлено. Молимся, чтобы Ты укрепил Твою церковь, быть примером для этого мира, того, как Евангелие может действовать, как Твоя благодать может действовать, как вопреки представлениям и философиям неверующих людей Ты совершаешь свое славное дело, являешь свою силу и славу через немощь, через боль, через скорби. Мы знаем, что Ты это сделал на Голгофе, когда через страдания, когда через поругание, когда через лишение, через позор Ты явил Свою славу. И поэтому просим Тебя, чтобы Ты явил Свою славу и через те испытания, которые происходят в нашей жизни. Просим, Господь, чтобы каждый из нас возрастал в этом, в понимании, в близости, в отношениях с Тобой. И мы молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!